новости на волнах.
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода.
Здравствуйте. 40 лет назад из далекого Сантьяго в такие же сентябрьские дни поступали тревожные известия о падении правительства народного единства во главе с Сальвадором Альенде и приходе к власти военной хунты во главе с генералом Аугусто Пиночетом. С тех пор надолго в наш лексикон вошли как нарицательные такие имена и названия, как стадион Ла Монеда, лагерь Трес Аламос и... Я помню, что тогда Чили был синонимом борьбы народа против фашистской диктатуры, в которую его на долгие десятилетия погрузила военная хунта. И о том, что же такое был чилийский переворот и чилийская хунта, о фактах и вымыслах этих событий 40-летней давности. Мы сегодня беседуем с заместителем главного редактора «Холдинга», совершенно секретно, Леонидом Велиховым. Он в нашей студии. Добрый вечер, Леонид.
Добрый вечер.
И на прямой телефонной связи у нас писатель Генрих Боровик и бывший сапкор гостелерадио СССР в Латинской Америке Игорь Фисуненко. Леонид, почему именно в Латинской Америке получила такое распространение форма военной диктатуры, как выхода из кризисной ситуации?
Ну, потому что, в первую очередь, военная элита была такой в Латинской Америке, не во всех странах, но в частности в Чили, в Аргентине, была такой элитой из элит. Это была белая кость, это были люди, всегда и при гражданских правительствах, стоявшие как бы за кулисами многих решений. И это были люди, воспитанные в том сознании, что они вершители судеб своих народов и своей страны. Не стоит забывать и то, что военные элиты Чили и Аргентины прошла такую прусскую выучку еще даже до Второй мировой войны. После Первой мировой войны, а уж потом во всех этих странах, как известно, после Второй мировой войны оказалось достаточно много бывших нацистских, гитлеровских военных, которые тоже принимали закулисное, кулуарное, но активное участие в той же самой, так сказать, подготовке военных кадров и военной элиты и формировании вот этого сознания. Так что очень важный фактор сознания военной элиты, как сознание такой касты, класса, даже над политическим классом.
Вопрос Генриху Боровику. Добрый вечер, Генрих Аверьянович. Какой вам вспоминается та осень 73-го года и атмосфера тех дней? Можно ли было ожидать падения правительства народного единства, которое с 70-го года работало в Чили?
Вы знаете, как ни странно, очень много, то есть это вряд ли надо говорить, что это странно, но было время, это был как раз уже сентябрь и август, когда я находился там, и вы знаете, даже каждый чистильщик сапог обязательно вам говорил, а вы слышали, скоро будет переворот, а вы слышали, скоро будет переворот, то есть... И о том, что переворот будет вершиться, значит, армией, это тоже было почти, вот ходило на улицах как совершенно неопровержимое будущее. Ну, и как раз в те дни я, значит, мне удалось получить интервью у Сальвадора Альенде. Я просил у него интервью, он меня принял у себя дома. Это было очень... Я с ним был знаком, потому что он приезжал до этого, по-моему, года за два или за три в Москву. И я там с ним познакомился. Я тогда работал в журнале «Огонек». Вот. И довольно легко, значит, удалось мне, значит, получить от него интервью. Я пришел к нему домой, и один из вопросов, который мне очень хотелось ему задать, а как он полагает, если очень многие на рынках, на улицах, где угодно, говорят о том, что вполне возможно, что скоро будет переворот, и этого переворота боялись очень, Ну, я имею в виду людей, которые, которым по духу приходился Альенде, которые его любили, и особенно молодежь, которая училась бесплатно, особенно те люди, которые лечились бесплатно, в общем, для которых приход Альенде и новая жизнь в Чили – это было большим и хорошим шагом. Ну вот, и я задал ему этот вопрос. То есть, ну, не вопрос даже, я сказал, что вот я, где бы я, с кем бы я ни разговаривал, все говорят о том, что вот армия готовит переворот. Он говорит: не слушайте это. Этого не может быть. У нас армия – это элитная армия, это армия честная, это армия, которая не позволит такого. Ну и как-то я поверил в это, хотя сомневался. Ну и, как вы знаете, все оказалось не так. Армия была под командованием оголтелых, в общем, оголтелых противников Альенде. И 11 сентября они начали свой переворот. Я был, тогда меня уже в Чили не было, я был в Перу. И когда я услышал об этом, узнал, ну, в тот же день гибель Альенде, которого схватили весь его дворец, в котором он находился. Ну и, в общем, он погиб, конечно, от их руки. Ну и я очень, конечно, переживал, что меня в это время не было там. Ну и я даже там, поскольку наше посольство там находилось, то должен был прилететь туда наш самолет советский, чтобы взять оттуда сотрудников посольства. Ну, и я договорился с нашим послом, я сказал, что ну вот так получилось, что меня там нету, а мне бы очень хотелось быть там. Разрешите мне полететь туда под видом стюарда в самолете. Я заменю одного из стюардов, полечу туда и, значит, смогу записать все, что увижу. Потому что мне очень хотелось написать об этом и вообще понять, что же произошло. Ну, и ему это понравилось, и он, значит, уже мы готовились, когда прилетит самолет, но он позвонил в Москву, потому что он не мог просто сам по себе вот решить такой вопрос. Ну, и Москва, конечно, отказала, потому что это опасно, это действительно было опасно, если бы чилийцы там узнали, я имею в виду армейские чилийцы, узнали, что я журналист, а вовсе не стюард, то мне бы пришлось плохо. Ну вот, и для того, чтобы узнать, как движутся там дела, я поехал рядом в Аргентину и поехал на то место, где Аргентина граничит с Чили, и там находилась рядом с границей со стороны чилийцев так называемая колония Дигнидад, где жило большое количество немецких фашистов, которые там, значит, они эту землю купили в конце войны Второй мировой, и там очень многие фашисты, причем самые такие заклятые, настоящие кровавые фашисты, вот они там жили, и, конечно, они целиком поддерживали этот переворот. Ну, и я как раз приехал на границу, когда в отеле, в котором я жил, я сейчас не помню город, в котором я жил, не было ни одного человека, который не был бы немцем. У них там было якобы какое-то совещание, а на самом деле это просто вот были люди, которые поддерживали этот переворот, они связывались с немцами, фашистами, которые жили в колонии Дигнидад. В общем, это было тяжелое время, и я узнал тогда, что, причем от радостных, значит, своих соседей, что, о, там уже сегодня убили там 5000 человек, на другой день 10000 человек из тех, кто поддерживал Альенде. большое количество людей, которые были действительно в окружении Альенде, и тех, кто был, просто поддерживал революцию, многих из них их арестовали и бросили на стадион, где тысячи людей гибли, их там под землей, в подземных сооружениях, их там убивали, там погибло очень много людей. Это была зверская расправа, в том числе со студентами, которые обожали Альенде, потому что они учились бесплатно. Ну, и многие другие, кто вдохнул нормальным, свежим, чистым воздухом свободы во время Альенде. Эти вот мои соседи, говорившие на немецком языке, я не особенно афишировал, что я советский журналист. Вот, и они мне рассказывали, что вот, а вчера им доставляли сведения, вот вчера там было убито 500 человек, а вчера, там, позавчера было убито 400 человек, в общем, и радость на лице. Влияние немецких фашистов было вполне серьезным и тяжким, конечно, во время этого переворота.
Спасибо, Евгений Кривенович. Давайте дадим слово Игорю Сергеевичу Фисуненко. Игорь Сергеевич, каким вам вспоминается сентябрь 1973 года и события в Чили?
Добрый день.
Здравствуйте.
Я хочу сказать, что я в то время, во время переворота в Чили, работал на Кубе. До этого я был в Бразилии, Сальвадор Алин и так далее. Я по соседству, так сказать, знал о всяких там происходящих великих, в общем, событиях времен Альенде. А в момент переворота, я был в Чили, был на Кубе, и Куба стала прибежищем для многих беженцев, людей, которым удалось вырваться из пиночетских лап, и которые различными путями на судах, на самолетах добирались до Кубы. Эти события произвели, конечно, на Кубе совершенно оглушительное впечатление. Даже трудно характеризовать, насколько великим было потрясение, потому что давайте вспомним, что это 73-й год, это, значит, 14, там, полтора десятка лет после победы кубинской революции, и Куба страшно нуждалась в каких-то союзниках. У них, собственно, в то время был один большой союзник, это Советский Союз, который действительно помогал в те времена. В январе 74-го года приезжал Брежнев. Но они нуждались в союзниках, так сказать, вот своих латиноамериканских. И Сальвадор Альенде был как раз одним из тех вот друзей кубинской революции и личным другом Фиделя Кастро. Они встречались, и там намечались, конечно, такие большие какие-то перспективы сотрудничества. Это было очень важно для Кубы, поскольку Куба была в то время, вплоть до сегодняшнего дня, охвачена экономической блокадой. Соединенные Штаты окружили кольцом экономической блокады Кубу, что являлось главной причиной тяжелого экономического положения этой страны, Молдой Республики, Молдой Революции в тот день. И такое налаживание перспективных, хороших связей с Чили, с Сальвадор Альенде, было, ну, скажем так, рождало большие надежды. И вот такое жестокое разочарование, такое потрясение. Я прекрасно помню, как этот отклик, который имел на Кубе это дело, тяжелый удар. Вот так. Причем это не просто официальные, скажем, какие-то выступления, не просто статьи две или три газеты все выходило в то время на Кубе. Гранма, там, что-то молодой, какая-то еще молодежная газета. И вот не только я говорю об официальных материалах, а все настроение простых людей, которые внимательно следили за процессом развития вот революции в этой братской для них стране, это вызвало жесточайшее разочарование. И чилийцы, которые смогли добраться до Кубы, беженцы, революционные беженцы, скажем так, Их встречали как по-братски, им устроили там жилье, какие-то были устроены такие коммуны для них, чтобы они могли жить, работать там и так далее. Вот, вот так вот это все происходило там, на Кубе, и вызвало такое жесточайшее совершенно потрясение.
Спасибо, Игорь Сергеевич. Давайте Леонида спросим, а на чем строилась тогда экономика Чили, и в чем была причина кризиса?
Ну, причина кризиса была в том, что, конечно, Альенде был одержим идеей такой социалистического реформирования, и в самом начале его правления была проведена национализация многих отраслей промышленности, важнейших для Чили, таких как меднорудная, и национализация банков и так далее. То есть он проводил такой социалистический эксперимент. Судя по всему, конечно, он был не очень искушенным в экономике человеком. Судя по всему, действительно были наделаны с точки зрения такого здравого смысла ошибки. И, конечно, было много недовольных. И национализация земли шла в очень больших масштабах, поэтому латифундисты, это землевладельцы, крупные землевладельцы, очень важная такая опорный слой населения и экономики чилийской были им крайне недовольны. Но не будем забывать там и того, что те же Соединенные Штаты очень с самого начала прихода, они были против его прихода, они вели другого кандидата, сейчас уже не вспомню его фамилию, из правых. А наши вели Альенде, тоже не будем это забывать, что по уже раскрытым источникам на выборную кампанию Альенде было потрачено, кажется, 400 миллионов, что ли, долларов, огромные по тем временам деньги, но американцы на своего кандидата затратили не меньше денег. Поэтому, конечно, Соединенные Штаты с самого начала были резко против Альенде и делали все возможное. И замораживали счета, и устроили демпинг, а потом и вовсе блокировали экспорт чилийской меди, главного такого ресурса чилийской экономики. Сделали все возможное тоже для образования этого кризиса.
Напомню, что в дни 40-летия фашистского путча в Чили. Мы беседуем с заместителем главного редактора холдинга «Совершенно секретно» Леонидом Великовым в нашей студии и писателем Генрихом Боровиком, а также бывшим сапкором гостей радио СССР Латинской Америки Игорем Фисуненко.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Чилийский хунта. Факты и вымысел. Сегодня в дни 40-летия совершение правительства Сальвадора Альенде. Это тема нашей беседы с Леонидом Вильховым, Генрихом Боровиком, Игорем Фисуненко. Вопрос к Генриху Аверьяновичу. Как по вашим данным, было ли какое-то сопротивление гражданское, может быть, неповиновение установившейся диктатуре и подполье коммунистическое в охваченном переворотом Чили?
Ну, вы знаете, конечно, людей, которые с большим разочарованием, это мягко говоря, но и с, в общем, с ужасом встретили этот переворот фашистский, то есть возвращение назад. Ну, а слово «фашизм» там не сильно произносилось, но по сути, конечно, это было так. Гибли люди не только на стадионе, но вы знаете, что в эти дни, в общем, довольно скоро погиб великий чилийский поэт Пабло Неруда. Ну вот, уходили люди. Конечно, вина здесь Сальвадора Альенде была в том, что он был, будучи человеком очень чистым, очень, я бы сказал, благородным по-настоящему. И он такое же благородство подозревал в других людях. Он Он не верил, как я уже сказал, не верил в то, что может произойти переворот, тем более этот переворот, не, то есть какие-то попытки его свергнуть не могут производиться армией, в которую он верил, думал, что в армии действительно на вершине были люди образованные, люди весьма, так сказать, знавшие, что к чему. И, ну, они, только он не предполагал, что они могут так ненавидеть его и так ждать возможности переворота. Ну, и я написал, когда вернулся из тех мест, написал целую серию очерков о том, что я видел, с кем беседовал и так далее, и так далее. Все это было напечатано, и вы знаете, перепечатывалось во многих странах, что меня очень порадовало, не потому, что мне было, не только потому, что мне было приятно, там, что меня печатают, а просто потому, что, вы знаете, вот эта гибель абсолютно честного человека, и при том, что, в общем, по-моему, ну, весь мир, я имею в виду мир, интересующийся всем этим, знали, что он человек благородный и не... Не ворюга, не фашист, не диктатор, а он как раз думал о строительстве демократической Чили и чистой Чили, и ну, нормальной жизни в этой стране, которая была, конечно, целиком принадлежала ее все, принадлежали все ее экономические возможности, принадлежали не народу, а и не только даже просто богатым людям Чили, но иностранцам. И, конечно, очень много людей уехало оттуда. Мне было приятно, что эти очерки мои были напечатаны во многих странах. Через месяц или через два был создан международный, не нами, не Советским Союзом. Это было, создавалось в Западной Европе. Был создан международный трибунал по расследованию преступлений чилийской военной хунты. Ну и мне доставило, так сказать, ну слово «радость» тут никак не подходит, но мне как-то было очень важно узнать, что мои очерки были признаны, значит, документальными свидетельствами того, что в Чили происходило во время переворота.
Спасибо. Ну, давайте, да, Игоря Сергеевича спросим. Вы, будучи на Кубе, догадывались по ситуации в Чили, что забастовка водителей автобусов и грузовиков в такой стране, географически расположенной вертикально, это уже пролог к кризису и к падению кабинета народного единства?
Ну, я не стал бы вот сейчас, так сказать, подробно об этом рассуждать, поскольку получилось так, что я приехал, буквально мой приезд сюда, ну, совпал с переворотом. И все события до переворота, сейчас вот эта знаменитая забастовка, которая явилась Бигфордом, одним из Бигфордовых, скажем, шнуров, одним из ну, мотивов, одной из причин обострения ситуации там. Это, так сказать, до того времени я еще не был на Кубе и не мог, естественно, следить за кубинской прессой. Вот. Но, в принципе, работая тогда и на вещании нашем отечественном, на радио, которое сейчас называется «Голос России», вот, мы за этим следили, конечно, это было совершенно очевидно, что именно эта забастовка и целый ряд других такого рода событий спровоцировали, в конечном счете, обострение экономической ситуации, ответственной политической ситуации, подготовили потом вот это выступление революционных генералов и командования армии, которое было назначено самим Альенде.
А, Игорь Сергеевич, мы знаем, что вы болельщик футбола. Как вы отнеслись к отказу советской сборной поехать на стадион Сантьяго под предлогом того, что на этом стадионе был концлагерь и наши футболисты не могут там играть?
Ну, вы знаете, Володя, это очень сложный вопрос, и на него трудно дать однозначный ответ. Дело в том, что, в общем-то, официальная позиция ФИФА и УЕФА, вот этих двух великих международных футбольных, так сказать, структур, которые руководят футболом мировым, она совершенно категорически придерживается вот такой точки зрения и настаивает на выполнении вот такой политической линии. Футбол вне политики. В стране может быть режим, так сказать, монархический, республиканский, социалистический, коммунистический, левый, правый, какой угодно. Вот. Но если эта страна, так сказать, принята, скажем, в лоно ФИФА, Международной Федерации Футбола, ну, она немножко по-другому называется, федерация, вот, Международная Федерация Футбольных Ассоциаций и так далее, вот, то, значит, все члены этой организации, все страны, все там 200 стран, если я не ошибаюсь, вообще ФИФА, количество членов ФИФА превышает даже количество членов Организации Объединенных Наций, они должны выполнять эти правила. И это разумно, потому что, представляете, где 200 с лишним стран организация, и какие-то страны начнут исповедовать какие-то свои принципы и не выполнять единые для всех требования, то начнется анархия, начнется беспорядок. А когда речь идет о таком крупнейшем вообще турнире, проходящем раз в 4 года, как чемпионат мира. Вот сейчас мы готовимся к очередному турниру, тут будет в будущем году в Бразилии. Тогда шла подготовка к футбольному чемпионату 1974 года, и как раз в 1973 году за год, вот точно так же, как сейчас за год заканчивается отборочный турнир, тогда в 1973 году заканчивается отборочный турнир вот к тому чемпионату мира 1974 года. Ну, что поделать? Вот, конечно, нам не повезло, так сказать, судьбой футбольной. Мы должны были играть матч с чилийцами, и первый матч на своем поле мы сыграли в ничью. Чилийцы в те времена были очень неплохой, в общем, футбольной державой, нужно признать. Я могу напомнить, что, скажем, в 1962 году, так сказать, футбольный чемпионат проходил тогда в Чили. И, в общем-то, тогда в Чили выступил очень неплохо. В общем, в Латинской Америке Чили была не последней державой. И вот мы сыграли с ними все 0-0. Если ответный матч по правилам ФИФА нужно было играть в Сантьяго, в Чили. И пришлось бы, видимо, играть на том самом стадионе, который был залит кровью там и так далее. Ну, разумеется, его привели бы в порядок, все такое. Но вот тут вот получилось так. С одной стороны, действительно, вот сознание того, что ты играешь на том самом месте, которое стало, так сказать, ареной пыток, ареной насилий, зверств и так далее, где томились десятки тысяч даже не борцов, там основная масса это были не борцы, скажем, с фашизмом, не противники Пиночета, а просто люди, брошенные туда. В основном простой народ, там, работяги, домохозяйки, дети. И вот играть на этом месте в футбол, это было чудовищно, конечно. Я представляю себе, если бы все-таки мы не отказались от этого матча, как бы, каким бы свинцовыми ногами, так сказать, не выходили бы наши футболисты на это поле. И вот это вот было жестокое такое, конечно, состояние, жестокое противоречие. И наше правительство тогда, это даже решение этого вопроса вышло за рамки нашей, так сказать, футбольных вождей, отказались, то есть не просто отказались, предложили, учитывая ситуацию в стране, перенести матч в третью страну, на какое-то нейтральное поле. ФИФА отказалась, и в этом смысле ФИФА по-своему тоже было право, потому что ведь всегда можно в любых других ситуациях, в других странах, в других регионах планеты можно было найти миллион других поводов, для вот мы не хотим с ними играть, потому-то и потому-то. И если удовлетворять все эти, так сказать, требования, то вот эта строгая и стройная, выработанная десятилетиями система отбора, классификации, отборочных игр, она могла бы, так сказать, дать трещину и вообще рухнуть. И под угрозой вообще был бы сам, так сказать, очередной какой-то там чемпионат мира. ФИФА отказал нам в удовлетворение просьбы, мы не поехали. В результате, я не помню, это был, по-моему, август или сентябрь, где-то уже в конце 1973 года, был разыгран такой спектакль гнусный, вышла чилийская команда на этом стадионе, расчищенном, так сказать. Судья свистнул, побежал какой-то там чилиец, поскольку противника не было, забил мяч в пустые ворота, и нам было защитное поражение 0-3, и мы на этот чемпионат мира 1974 года, естественно, не попали. Поэтому вот, с точки зрения футбольной дисциплины, с точки зрения футбольной, чисто футбольной морали, мы были, в общем-то, неправы, а с точки зрения вот нашей большой человеческой морали, наверное, я не стал бы вот сейчас, даже будучи, так сказать, большим любителем футбола и, так сказать, знатоком футбола, вот, я не могу, так сказать, у меня не поднимается рука вот сейчас укорять наши власти за вот такое вот решение.
Спасибо, Игорь Сергеевич. Вопрос Леонида Велихова. Вот чуть позже заговорили о чилийском экономическом чуде, основываясь на данных статистики. Как по-вашему, это химера в результате оказалась? Или какое-то время все-таки вышла экономика страны из кризиса?
Такого примера, такого рода чудес мы знаем. И было и немецкое экономическое чудо при Гитлере, когда произошел подъем экономики, и были построены автобаны, и Volkswagen, и так далее, и тому подобное. Был товарищ Сталин, который принял страну с сахой, а оставил с атомной бомбой. Но экономические реформы, как и любые реформы, в условиях ГУЛАГа проводить гораздо проще, чем в условиях демократии. Еще проще, наверное, их производить на кладбище, когда вообще нет никакого, как бы, так сказать, сопротивления материалам, можно делать все, что угодно. Я на самом деле думаю, что чилийское экономическое чудо относится именно к разряду таких чудес. Да, были проведены структурные экономические реформы. Чилийские экономисты, которые это проводили, были все выучениками Чикагской экономической школы, и этим реформам как бы покровительствовал, патронировал их лично, значит, Фридман, и все это произошло. Но, во-первых, я думаю, результаты этих реформ сильно, как бы, так сказать, мифологизированы и легендизированы. В экономически такую развитую страну Чили превратилась уже в постпиночетовские времена. А во-вторых, повторяю, ну, какой ценой за них было заплачено? Ценой разрушения демократических основ общества, ценой раскола нации. Я напомню, помимо всех прочих жертв, за годы от Пиночета бежал 1 000 000 чилийцев. Это 10-я часть нации. Вот по масштабам эмиграции относительным, это сопоставимо только с двумя еще такими феноменами, как эмиграция русская от большевиков 1917 года и дальнейшие формы, и эмиграция кубинская от режима Фиделя Кастро. Ну, там 2 миллиона кубинцев за... Но, опять же, 2 миллиона кубинцев бежали за 50 лет правления Кастро. А здесь за гораздо более короткий период. Вот, ну, давайте, так сказать, тогда и поставим, положим на одну чашу весов эти самые реформы, а на другую цену, которая была за них заплачена.
Вопрос Генриху Аверьяновичу. Как создавалась пьеса «Интервью в Буэнос-Айресе», которую мы помним как такой хит, что ли, середины 70-х годов в театральном мире?
Спасибо за память. Ну, действительно, эта пьеса пользовалась успехом. Она прошла, по-моему, в 30 странах мира. 30 или даже больше. Ну вот, и вы знаете, я даже удивлялся тому, как все-таки в мире отнеслись, я имею в виду в нормальном мире, я не имею в виду там, не делю на коммунистов, не коммунистов, но как отнеслись, все как-то, никто, кроме тех, кто был просто заинтересован в этом, но никто не воспевал пришедшего Пиночета, никто... Не делал из него, наоборот, никто не делал из него, так сказать, памятник демократии. Все это все понимали, только одни потирали руки, а другие ходили, смотрели пьесу Боровика. Но я вам могу сказать, что пьеса, это ладно, а вот я очень горжусь тем, что мои очерки, которые были напечатаны во многих тоже странах, связанная с чилийскими событиями, они были вот этим международным трибуналом по расследованию преступлений чилийской военной хунты, который заседал в Западной Европе. А этим трибуналом официально... Там не было, кстати, среди руководителей наших, так сказать, политиков. Но вот эти очерки были приняты как официальные документы международного вот этого трибунала. Я помню, как ко мне подошел человек, которого я, конечно, читал. Это был замечательный писатель, с которым я, к сожалению, не был знаком, но которого боготворил. Это был Габриэль Гарсия Маркес. Дай ему Бог здоровья, он, слава Богу, еще жив, хотя очень-очень болен. Вот, и он участвовал в этом заседаниях этого международного трибунала. Вообще там были очень серьезные, интересные люди, в общем, со всего мира. До сих пор, вот вы знаете, такой человек, как Альенде, он до сих пор у многих людей является, ну, что ли, символом чести, символом достоинства, символом абсолютной, абсолютной демократичности, причем такой настоящей, которая имеет в виду, благодарность и благосостояние всего государства, всего народа. Он успел за несколько, очень короткое время того, что он был руководителем Чили, сделать очень много хорошего, несмотря на то, что там ходили с кастрюлями, правда, с кастрюлями, били этими кастрюлями, говоря о том, что страна голодает, но этими кастрюлями били дамы, которые никогда к этим кастрюлям раньше не прикасались. Это все тоже было известно. Одним словом, вот вы знаете, присутствие на нашей земле очень сложной. Таких людей, даже временное присутствие, даже с трагическим уходом, таких людей, как Альенде, это большой пример для людей, которые хотят, чтобы наша земля и наши страны жили не в войнах, жили не в грабежах, жили не в эксплуатации, а жили при том обществе, которое может быть создано все-таки, может быть создано, и по которому люди, благодаря которому люди могут жить достойно и не думать о возможности войны или возможности убийства каждый день, каждый час.
Спасибо. И вопрос Игорь Сергеевич Фисоненко. А много ли на Кубу приехало чилийских коммунистов? Потому что мы знаем, что наибольшим репрессиям подверглась как раз партия Луиса Карвалана, и он сам попал в концентрационный лагерь.
Да, я не могу сказать, какова численность, я, честно говоря, не знаю, но речь идет, по крайней мере, о сотнях. Уже в первые месяцы, в первой неделе месяца это были сотни человек, и, так сказать, они, повторяю, они были очень хорошо приняты. Вот. Ну, вы знаете, Володя, я хотел бы сейчас немножко, так сказать, упомянуть еще об одной вещи. Вот, к сожалению, в нашей беседе не может принять участие человек, которого мы с Генрихом буквально там пару недель назад проводили в последний путь. Это был замечательный журналист Анатолий Кармен, который был латиноамериканист, и который много работал и в Чили, и писал о Чили, который интервьюировал и Пиночета, и в свое время Сальвадора Альенде, и Элвина, человек, который сменил Пиночета, и который очень много и хорошо знал эту страну, и который выпустил замечательную книгу о своей работе журналистской единственная неповторимая, она называется, «Беседа о профессии». Эта книга была издана недавно Института международных отношений, где Александр Кармен работал вплоть до последнего времени. И вот там я хотел бы сейчас предложить и сказать несколько слов об одной главе этой книжки. Это очень важная, мне кажется, вещь, когда мы говорим о режиме Пиночета. Она так и называется. Поговорим об этике, такой подзаголовок, а заголовок такой, стоило ли извиняться перед Пиночетом. Дело в том, что мы все прекрасно помним, но мы, я в данном случае имею в виду журналисты-международники, особенно латиноамериканисты, что вот где-то уже во второй, в последние годы пиночетского правления. Вы не возражаете, Володя, если я вот немножко об этом сейчас скажу?
Да, конечно, простите, да.
Да, и вот у нас в нашей прессе международной, скажем, появилось вот такое, несколько прозвучало таких ноток, что, мол, а ничего все-таки там, поднял страну этот человек, и хорошо они вроде бы там живут, и так далее, и так далее, и так далее. И вот Саша Кармен, он совершенно доказательно, ярко, публицистично развенчал эти попытки. Вот я просто, у меня в руках эта его замечательная книга, я позволю себе процитировать, поскольку вот и среди всех нас, тех, кто участвует в этой беседе, лучше, чем Александр Кармен, никто, конечно, Чили и весь этот комплекс проблем не знал. Так вот, он говорит, что буквально стало в последнее время раздаваться немало голосов, буквально успевающих Пиночета, за его прозорливость и мудрость, как военного и государственного деятеля, сумевшего покончить с устроенным марксистами, в кавычках, хаосом, вытащить страну из экономической разрухи и так далее. И дальше, в этой, это большая глава, просто в этой главе он приводит пример, как один очень известный, кстати, ныне живущий, работающий активно международник, который там появился в Сантьяго. Этот журналист встретил с Пиночетом, я цитирую сейчас Кармена, и взял на себя смелость извиниться перед ним от имени всех своих коллег, то есть советских журналистов, которые, как, ну, и российских, естественно, как, которые, как и он, якобы одурачивали советскую общественность, публикуя клевету на существовавший в Чили режим и на его каудиле. Ну, Кармен с возмущением пишет об этом. Он говорит, что, не говоря уже о том, что такое выступление от имени всех было, мягко говоря, несанкционированным, оно с профессиональной точки зрения выглядело неэтичным, инфантильным, да и попросту глупым. Вот. Ну и он приводит пример, что вот этот человек не мог во всем разобраться, там приехал, получил визу, пробился, приехал в Пиночетское Чили, увидел там в каком-то, что в улице выметено, что вроде все чисто, нищих меньше, может, даже, чем где-то там на улице европейского города, и все, значит, все в порядке, страна процветает. А, мол, советская пресса, да и мировая пресса, обливали грязью этого бедного, так сказать, Пиночета. И вот он взял на себя смелость, этот журналист, встретившись с Пиночетом, так сказать, извиниться от имени всех нас. Всех нас, советских и российских журналистов. Но я тут должен сказать, что я совершенно согласен с Александром Карменом. Это безобразие, я считаю, это возмутительно. Никто его не уполномачивал. И какое он имел право вообще говорить от нашего имени. Вот. Вот это, вот, так сказать, вот такая ремарка, по-моему, она вполне уместна вот в нашей беседе. И я уже не говорю о том, что вот вспомнить сейчас этого человека, Александра Кармена, только что ушедшего, мы с Генрихом, повторяю, несколько дней назад его проводили в последний путь, было бы совсем уместно.
Спасибо, Игорь Сергеевич. Вопрос Леониду Верихову. Как по-вашему, справедливо ли, что Пиночет предстал еще при жизни перед судом, и в частности перед человеческим судом, но и перед судом истории?
Абсолютно справедливо, абсолютно справедливо. Жалко, как говорится, не досудили. Жалко, не досудили, потому что, ну вот, Игорь Сергеевич говорил обо всех этих, о людях, поддавшихся этим мифам. Причем, знаете, что самое интересное? Что, в общем, у Пиночета есть поклонники, адепты в Чили, естественно, потому что, как всегда бывает, одни от этих репрессий, от диктатуры Пиночета пострадали, другие, наоборот, не только не пострадали, но даже поднялись в этот период, в период правления пиночетского режима. Но еще поклонники Пиночета есть только еще в одной стране мира, это в современной России. Вот это потому что нигде на Западе ты не встретишь такую точку зрения, значит, и людей, восхваляющих Пиночета, ни в Соединенных Штатах, вот только в России, вот в нашей стране, прошедшей через годы тоталитаризма, сталинщины, репрессий, уничтоживших миллионы людей, вот есть в том числе и среди, что особенно парадоксально, интеллектуальной элиты, и мало того, ее либерально мыслящей части, есть такие вот поклонники, значит, пиночетовских методов. Ну, это в высшей степени, конечно, странно, но думаю, что, в общем, история все расставит по своим местам, и будет какой-то более глубокой оценки, в том числе и у нас, не только такой, как бы, так сказать, ревизии тех взглядов на пиночетовское правление, которые царили в советское время, будет более глубокому анализу этот период подвергнут, и все-таки этот миф, новый такой миф о Пиночете, будет развенчан.
Вопрос к Генриху Аверьяновичу. Вот недавно судьи, которые работали при Пиночете, вышли на улице Сантьяго с покаянными такими плакатами на груди, что мы приносим извинения согражданам за то, что мы не выполняли свой долг в те годы диктатуры. Как по-вашему, искупил ли, что ли, чилийский народ и своим покаянием вот эту вину за годы попрания человеческой личности?
Ну да, я понимаю этот вопрос, на который ответить очень сложно, потому что осталось и то, и другое. И вы знаете, во многих странах люди не умеют хранить свои прежние убеждения, не умеют разбираться, кто виноват, кто не виноват. Ну, вы знаете, известное четверостишие, что за странная пора, что за век у нас такой. То вопили мы «Ура!», а теперь кричим «Долой!». Это написал в 1905 году Александр Иванович Куприн. Мы очень много раз встречались с таким разложением мыслей и взглядов, которые, в общем, не имеют отношения к чести и к совести. Мне кажется, что все-таки сила Альенде, несмотря на то, что он пробыл руководителем Чили всего несколько лет, мне кажется, все-таки это символ чести, это символ настоящей демократии. И я думаю, что все-таки это останется вот звездочкой на небе, и мы будем все-таки очень твердо делить подлецов и людей, так сказать, которые могли бы сделать жизнь на нашей земле счастливой.
Вопрос Игорю Сергеевичу. Как по-вашему, достоин ли уважения поступок судьи Балтасара Гарсона, который до последнего момента пытался преследовать Аугусто Пиночета и сформулировал обвинительный приговор ему?
Ну, разумеется. Я хочу, так сказать, вот в развитии вот того, что только что сказал Генрих, и отвечая на этот вопрос, на ваш, Володя, предыдущий вопрос, я хочу сказать, что вот выступление чилийских судей, такое запоздалое раскаяние, скажем так, оно уместно, хотя немножко уж раскаяние через десятилетия, и потом действительно оно запоздало. Уж что там говорить, люди уже истлели в могиле, у многих и родственники померли и так далее. Ну, по крайней мере, они сняли, может быть, камень у себя с души. Я считаю, что это, в общем-то, честно говоря, хороший пример и для наших судей. И наши судьи вот сейчас в современной России, которые далеко не всегда имеют возможность, хотят или действуют объективно, тоже могли бы за целый ряд приговоров, и все мы знаем, о чем идет речь, за целый ряд приговоров могли бы покаяться и попросить прощения у тех, кому были выписаны сроки жестокие, жесткие, неоправданные. Тут можно говорить, называть целый ряд фамилий. Ну, одну
приведу один, может быть, глупый пример, не самый, может быть, яркий. Вот эти дурацкие, глупые девчонки, пусть и рают, которые там фиглярствовали в храме. Ну, конечно, их надо было наказать. Конечно, это безобразие, что они, так сказать, учинили это самое. Но надо, ну что, надо было послать их на два месяца, мести улицы или ухаживать за больным, выносить горшки где-то в госпитале и так далее. Нет, их загнали на два года в тюрьму. И вот таких примеров, как этот самый Фарберг несчастный, который получил 7 лет строгого режима за там 100 с чем-то тысяч якобы приписанного взятки, когда люди, так сказать, похитившие миллионы долларов, даже не рублей, отделаются условными, так сказать, какими-то сроками, или сидят под домашним арестом, мы тоже все знаем эти случаи. Так что в нашем судебном корпусе, конечно, должен был прозвучать как такой манящий, так сказать, призыв, вот этот вот самый поступок чилийских судей.
Вопрос Леонида Велихова. Какой урок должен извлечь человечество из опыта вот этого драматического переворота 1973 года и позднейших лет диктатуры чилийской?
Думаю, тот же самый, который из опытов всех переворотов, в результате которых тем более устанавливалась жестокая диктатура, что ничего таким образом не делается, и путь к счастью, даже если при этом в условиях диктатуры совершаются какие-то экономические реформы, этот путь, к счастью, не приведет. Чилийский пример тому подтверждение. Потому что, повторяю, сколько бы нам ни рассказывали о том, какая Чили сегодня благополучная страна, во-первых, это было достигнуто не благодаря, а скорее вопреки тому жестокому режиму, который был установлен при Пиночете. А во-вторых, благополучие это сильно преувеличено. Так что, я думаю, такой же опыт, какой нужно извлекать из опыта, ничего при помощи диктатуры, ничего при помощи ломки через колено, никакой в этом не было необходимости, потому что даже Альенде при всей своей, о которой чистоте нравственной, идеальности, романтичности, о которой говорил, в частности, Генрих Аверьянович, он, конечно, был политиком не очень искушенным, повторяю, в частности, в экономических преобразованиях, проиграл бы следующие выборы, пришла бы к власти другая партия, может, наоборот, извлек бы какие-то уроки из дальнейшего своего опыта, политического пути и изменил курс страны, изменил курс преобразований. В любом случае, страна, режим мог трансформироваться, альендовский, совершенно мирным, нормальным, демократическим путем. Тем самым путем, которым пришел к власти Альенде. И Альенде, между прочим, против своих политических противников, хотя они были в стране, они были достаточно сильны, никаких репрессий никогда не совершал. Хотя был, по своим убеждениям, таким политиком левого толка. Так что все могло и должно было измениться мирным путем, и к тем же самым экономическим реформам страна могла прийти абсолютно демократическим, нормальным путем. И сегодня мы имели бы другую страну без этого страшного гроза воспоминаний, без этого опыта расколотой нации, потому что чилийская нация по-прежнему остается расколота, и по-прежнему, как только вот и в эти дни всегда на улице выходят как бы две противоположные демонстрации, и когда того же Пиночет хоронили, одни приходили кланяться к его гробу, другие выходили с манифестациями протеста на улице, то есть это напряжение в обществе сохраняется. До сих пор много чилийцев разбросано, рассеяно по всему миру, поэтому я не вижу ничего, как бы так сказать, позитивного в этом самом опыте пиночетовского правления. Не говоря о той личной нечистоплотности, раз уж мы говорили в этой программе много о личных достоинствах того же Альенде. Вот Пиночет абсолютно противоположный пример. Пиночет человек, который сделал свою политическую карьеру при Альенде. Он начал с того, что его подъем начался при Альенде, когда Альенде сделал его командующим гарнизоном Сантьяго, а потом возвысил вплоть до начальника генерального штаба. Начальником генерального штаба Пиночет стал за несколько недель до переворота. Человек был предатель. Всех, кого можно, предавал.
Спасибо. Напомню, что сегодня в дни 40-летия фашистского переворота драматического в Чили мы вспоминали эти события заместителем главного редактора холдинга «Совершенно секретно» Леонидом Вельховым. Он был в нашей студии. А на прямой телефонной связи были писатель Генрих Боровик и бывший совкор гостей радио СССР Латинской Америки Игорь Фишиненко. Огромное вам всем спасибо за участие в нашей сегодняшней программе. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсеры Михаил Касторов и Александр Орлов-Сокольский.